«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы нас смотрите, вы нас слушаете. Это «Эхо Москвы» и телеканал RTVI, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Наши гости – доктор исторических наук, ведущий сотрудник Института славяноведения РАН Альбина Носкова. Здравствуйте, Альбина.
Здравствуйте.
И говорим мы с вами о Восточной Европе на рубеже 40-х-50-х годов. И вопрос, наверное, который важный вопрос – я бы сказала, такой ключевой, который мы с вами обсуждали и до передачи, это ведь далеко не каждое государство Восточной Европы было под перманентным присутствием советской власти. Но образ действий был весьма-весьма узнаваем. Более того, если выйти за рамки жизни Сталина и за рамки сталинской эпохи, он еще бог знает, сколько времени
очень
был
долго
узнаваем. Что ж такое-то в головах-то у народа?
Что такое и в головах у народа, и в этом вот устройстве, которое было, кто говорит навязано, кто говорит предложено, а может быть и то, и другое, а может быть имело социальную базу именно для такого устройства.
И у меня сразу вслед предыдущему следующий вопрос. Было ли это устройство голов заложено генералиссимусом?
Я думаю, что это устройство голов, если иметь в виду, кого вы имеете в виду, какие головы. Если вы имеете головы коммунистической элиты, то головы бы работали абсолютно одинаково.
Но они все учились, по-моему, в Москве.
Да, большинство училось в Москве, прошли школу Коминтерна, прошли всевозможные университеты, университет национальных меньшинств. Безусловно, это так. Но были ведь и другие. Были, так сказать, в среде этой национальной элиты были люди, которые очень хорошо чувствовали свою страну, свою национальную, свой национальный характер, свои национальные черты и понимали, что вот этому конкретному народу можно предложить, а что вовсе нельзя.
Так, то есть, извините.
Они были разные.
Что скушают, а что нет. Так?
Да, ну, может быть. Может быть. Единственное, в чем были все едины, что вот та власть, которая устанавливалась, мы сегодня не будем говорить, какими методами она устанавливалась, мы с вами об этом уже беседовали в прошлой передаче. Но почему она была значительной частью общества, все-таки воспринята? Дело в том, что использовались разные методы. Использовались методы как принуждения, так и методы, которые были рассчитаны именно на потребность. Страны-то, которые располагались по периметру границ Советского Союза, за исключением, может быть, Чехословакии, были странами так называемого второго эшелона капитализма. Ну, средний и ниже средний. Албания – это вообще феодализм. Чехословакия была развитой страной. Но война очень много снивелировала. Разрушения были гигантские в каждой стране. И люди готовы были принять тот социальный проект, который им предлагался, а именно массовый допуск людей, бедных, малообразованных, к работе, к продвижению по службе, к обретению...
Ну, социальный лифт, так
да,
называется.
Да, совершенно верно. К допуску к образованию. Например, в Польше дети крестьян ведь не могли в буржуазной, межвоенной Польше. Они, как правило, не могли получить высшего образования. Сейчас было открыто все. И это вот воспринималось... в обществах, как акт социальной справедливости. Вот они, бедные, получают шанс.
Вот посмотрите, что тут получается. Примерно такая же история, насколько я понимаю, происходила и в Советском Союзе.
Конечно.
В первые годы советской власти.
Конечно.
Когда дети крестьян становились комиссарами.
Да,
когда...
директорами заводов.
И, как бы сказать, была в этом известная справедливость. Вот знаете, как в одной из любимых книг моего детства, «Кондуйте Швамбрания», есть замечательная совершенно... Или это даже не там? Нет, по-моему, все-таки там. Угу. Есть момент, когда папа-доктор живет в одном доме с папой-сантехником. Дети, ну, там они знакомы. И когда засоряется унитаз, то приглашается папа-сантехник. А когда кто-то заболевает, приглашается папа-доктор. И каждый из них глубоко презирает другого. Потому что один из них говорит, ну да, послушал там таблетки или мази какие-то выписал, а ты поди там унитаз почини. А второй думает, а ты трепанацию черепа сделай.
Сделай.
Вот. А тут вроде бы как у всех равные возможности, да?
Да.
И тогда возникает вопрос, всегда ли, или, может быть, это вот наше такое либеральное воспитание, выбивались наверх, скажем так, не самые лучшие. Ставим кавычки.
Ставим кавычки. Конечно, выбивались разные, выбивались активные, выбивались люди, прошедшие школу сопротивления или школу подполья до Второй мировой войны. То есть выбивались люди, претендующие на что-то. Ага. Это не значит, что профессионально пригодные, это не значит, что люди способные, но, понимаете, происходило вот так. Такое очень быстрое социальное изменение в судьбах миллионов людей. Вот в чем дело. Это людей устраивало. Это давало шанс. Казалось, это открывало светлое будущее. А ведь после войны все хотели именно
светлого будущего.
Светлого будущего.
Ну, вы знаете как, нас в детстве учили в школе, что несправедливый капиталистический строй четко определял, так скажем, сословные параметры для любого человека.
Да.
И только справедливая социалистическая система дает каждому равные возможности.
Да.
Дальше, как смеялись мушкетеры при дворе одного из Людовиков Бугага. Вот. Но на самом деле, могу ли я вас попросить... Вот мы с вами сейчас говорим все такие общие вещи. На примере каких-то конкретных стран. То есть вы привели... Вы упомянули Польшу, вы упомянули Чехословакию. Вот, скажем, на примере этих и других стран, что происходило?
Что происходило?
Кто происходил?
И кто происходил? Ага. Вы знаете, во-первых, на примере любой из стран, будь то Румыния, будь то Венгрия, будь то Болгария, люди... Простые люди массово ринулись именно в этот период, когда стало ясно, какая сила, политическая сила побеждает. Массовыми стали компартии. Приходили люди в партию, это открывало дорогу. Знаете, ведь 48-49 год практически все... Партии стали или около миллиона, или близко к миллиону, или миллион. То есть вот возникало некое сообщество готовых строить это новое общество.
А эти готовые были, как бы это сказать, фанатики или приплясывающие?
А вот это вопрос сложный. Вы знаете, были фанатики. были приплясывающие, а были люди, которые считали, что предложенная им модель этого общества, вот она и есть справедливая. Понимаете? Нельзя только одним конформизмом определять рост политических партий. Были, конечно, и идейные люди. Их, может быть, было меньшинство. Но были и люди, которые... Вот они находили свое место в рядах этих партий. Тем более, что к этому времени... По сути дела, крестьянская альтернатива была свернута, крестьянские партии, ну, оппозиционные, были разрушены, ППС, социалистическая, социал-демократическая альтернатива демократического социализма, она была... В общем-то, трудна для восприятия простого человека. А вот то, что предлагали коммунисты, это было просто и очень понятно.
А что там было понятного?
Понятно,
всё
что
всехние?
Если ты... А?
Все всехние?
Нет, если ты хорошо, добросовестно трудишься...
А, каждому по потребностям, да, от каждого по способностям.
Да, то все будет хорошо. Угу. Понимаете? Сложный вопрос.
Но вот если верить показаниям очевидцев, то получается, что все-таки как ни крути, но мало получше жили страны Восточной Европы, чем страна-победитель фашизма.
Безусловно.
Чем это обусловлено?
Вы знаете...
Подкожные запасы?
Нет, я бы не свела так к подкожным запасам. Ну, во-первых... Конечно, то, что могли, из Советского Союза направлялось. Это отрывали от нас, особенно в первые.
То есть вы нам построили по социализму, а мы вас за это немножко покормим. Примерно,
да,
так?
Примерно так. Вы знаете, особенно в первые годы послевоенные, вот когда освободили наши территории западные и Восточную Украину, и Западную Украину, то первый урожай-то куда пошел? Туда, где голодали, где была засуха, Чехословакия, Румыния, Польша.
А у нас не было засухи.
А у нас было. У нас был миллион умерших в 1946 году от голода.
Понятно.
Понимаете? Ну, трудно. И тем не менее, вот смотрите, получили коммунисты эту монопольную власть, откинули всех.
Так.
Власть монопольна. Все остальное это или декоративные партии, типа крестьянских или каких-то демократических. Власть принадлежит только им. Структура общества, управление общества ими выстроено по нашему образцу. Да? Но состояние самого общества не соотносится с этой монопольной властью.
Угу.
Пока на рубеже 40-х, 50-х годов настроения в обществе разные.
А скажите, пожалуйста, ведь мы с вами много месяцев уже в передаче именем Сталина в той или иной степени доказываем, что один из китов, на которых держался сталинский режим, это репрессивная политика.
Я к этому и...
На каком этапе страны Восточной Европы и этот братский опыт переняли?
Переняли. Вы знаете что? Ну, во-первых, сразу после освобождения был этап репрессивной политики. Связан он был с разными причинами. Для одних стран, бывших сателлитов, прежде всего, это Румыния, Венгрия, Болгария, Словакия,
да,
там действовала система так называемых народных судов.
Угу.
Судили за коллаборационизм, за сотрудничество с гитлеровцами. Жесточайшие меры наказания через народные суды прошли десятки тысяч во всех этих странах. Но, как вы знаете, главу Словацкой республики, независимой Словакии, Ксёндза Тиса, повесили.
Угу.
Дража Михайловича.
Мало знаем, между прочим.
Да. Дража Михайловича расстреляли. Короче говоря, наказания были жесточайшие. Но были и другие.
А за что повесили, Ксен Затиса?
А он возглавлял правительство независимой Словакии и сотрудничал с немцами.
Uh-huh.
Хотя фигура эта не столь однозначная. Понимаете, это чем не определяется эта неоднозначность? Фактически, ведь Словакии не очень хотели жить вместе с чехами в одной республике. И они... Тут такой сложный вопрос, как они обретали эту независимость. Но кто-то считает под давлением Гитлера. Я считаю, что здесь было обоюдное стремление. Гитлеру нужна была вот такая вот такое разделение Чехословакии и вбить гвоздь между чехами и словаками так, чтобы они никогда не объединились,
угу,
дав словакам независимость. Поэтому и Тиса был сторонником независимости, понимаете?
Вопреки всему.
Вопреки всему. Поэтому фигурка сложная, безусловно. Но были и другие репрессии. Но... Мы с вами о них очень много говорили.
Как я понимаю, коллаборационизм – это вообще очень на тот период удобная...
Безусловно.
Такая удобная прокрустова ложа, в которой можно втиснуть каждого.
Да. Любая информация о тех или иных контактах, связях, службах с гитлеровцами была достаточной для того, чтобы... Между прочим, это обстоятельство и позже активно использовалось. Вот контакт. И в пример могу привести судьбу епископа Катовицкой епархии католической Станислава Адамского, который в годы оккупации он призвал автохтонов, поляков, территория была включена в состав Германии, подписать так называемые фольксисты, то есть дать согласие на германизацию.
Угу.
И тем самым он спасал и костел, и этих людей. Но потом за это он был наказан в 50-е годы. Это ему припомнили.
Угу.
Но были другие репрессии. Мы с вами неоднократно это обсуждали. Это подавление стремления к сопротивлению, установлению власти с участием коммунистов.
Ну-ка.
Ну, мы говорили об этом. Это Польша, прежде всего Польша.
Ага. А это мы говорили о Варшавском восстании.
Нет. Это мы с вами говорили в прошлую передачу о том, как работало НКВД на территории Польши в 1944-1945 году, какие были массовые аресты. Но, понимаете, и опять очень... Вот нет однозначных событий, нет однозначных ответов. Да, пришли в страну, которая не хотела попадать под контроль Советов.
Ну, вот вам, пожалуйста, вопросы идут, причем практически про каждое государство Восточной Европы. Например, почему в Чехословакии, бывшей до войны одним из самых свободных и демократических государств мира, переход к коммунистическому тоталитаризму был принят населением на ура? Ну, что там сидело?
А там сидело многое чего. Дело в том, что после войны очень ведь популярна была идея, социалистическая идея была очень популярна. И в той же Чехословакии лидер партии национальных социалистов, президент Эдвард Бенеш, он же выступал за социализм, понимал его, конечно, не так, как понимали коммунисты, но он считал, что чехословацкое будущее – это социалистическое будущее. А кроме того, понимаете, страна-то с очень большой долей рабочего класса, и Компартия Чехословакии в межвоенный период – единственная партия, которая была легальная, и которая пользовалась влиянием, понимаете? Поэтому все вот, все имело свои очень сложные причины. Я понимаю, речь идет здесь о перевороте 48-го года или о так называемом февральском кризисе, связанном с выходом из правительства представителей некоммунистических партий.
Ага.
И в связи с этим очень муссируется и в историографии, и историками это пропагандируется, что это при участии Москвы вот организован этот государственный переворот. Но мы нашли документы, которые говорят, что Москва-то очень сдержанно относилась к этому сюжету. И когда Готвальд запросил у Москвы поддержки,
ага,
и попросил, чтобы войска наши, советские войска, немножечко маневры устроили на австрийской и немецкой границе с Чехословакией,
ага,
то получили самый резкий ответ. А поддержали, рабочий класс поддержал этот переворот.
Ну,
вот поддержал, потому что он становился, как ему внушали, он становился хозяином страны.
Ну, Альбинсон, опять-таки, люди искренне верили в возможность социального лифта,
да,
в то, что будет все,
да,
хорошо, в советскую гуманитарную помощь.
Помощь, да.
Вот. Но, понимаете, как закон сохранения энергии, наверное, никто не отменял, да?
Да.
И спустя какое-то время глазки не открывались? Или вот классический пример того, что открывались?
Открывались. Открывались глазки. Но, понимаете, и открывались они все-таки постепенно. Если мы говорим о Чехословакии, то они даже в 56-м году не очень открылись. Они открылись попозже. В 53-м открывались и в Германии, в 53-м открывались, правда, в Пельзне были забастовки очень большие. Люди в этот период протестовали в основном против плохой экономической ситуации. Материальное обеспечение, материальное снабжение – это было главное, чего тогда хотели люди.
Uh-huh.
А с этим было тяжеловато.
Uh-huh.
Не было... Были, конечно, прослойки, были люди, особенно в моей драгоценной Польше, сопротивление, правда, уже после 48-го года оно затухало, и серьезной угрозы для власти не было, но, безусловно, были те, кто понимал, к чему идет и пойдет дело. Эти люди были. И тем не менее...
И тем не менее мы с вами сейчас сделаем перерыв. Я напомню, что наша гостья, доктор исторических наук Альбина Федоровна Носкова. Это программа «Именем Сталина». Через пару минут мы продолжим передачу.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор с доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Института славяноведения Российской академии наук Альбиной Носковой в студии «Эхо Москвы» телеканала RTVI. Итак, прервала я вас буквально на полуслове. У вас там какая-то цитата есть вкусная?
Вы знаете, это очень интересная зарисовочка. Автор ее... Ежи Маркушевский, очень известный человек в Польше, создатель, он сатирик, он писатель, он создатель студенческого театра, сатирического, зарапортовалось. Участник, безусловно, участник «Солидарности», сидел, все при нем. И вот как он описывает свое... видение той эпохи, эпохи, ага, начала середины 50-х годов. Энтузиазм масс, шествия, торжественные заседания, уличные демонстрации. Люди кончали школы, получали квартиры. Генералы принимали новую действительность, в кавычках. Мне были близки социалистические идеи. Я радовался, что построили трассу «Восток-Запад», это в Варшаве, и всей душой переживал восстановление старого города. У меня не было ощущения, что я живу порабощенным. Таковы, кстати, были ощущения у большинства поляков. В массе они поддерживали новый строй. Лишь малая часть общества продолжала сопротивляться. Вот эта идея социального равенства и социального допуска к благам ранее бедных, неимущих, униженных, вот что привлекало в этом строе. Но поскольку этот строй экономически не мог обеспечить то, что обещали коммунисты, недовольство прорывалось и прорывалось регулярно забастовками, в основном все-таки забастовками экономического плана.
Ну, а подавлять их как подавляли?
Ну, забастовки экономические не подавляли, а пытались усиливать саму систему власти. Но усиливать компонент
вот
силовой.
Люди сели и говорят: все, ребята, пока вы нам не платите или пока нам нечего есть, мы работать не будем. А эти усиливают свой компонент власти.
Нет, нет, нет. Конечно, что-то делалось. Выезжали комиссии, помогали.
А это повсеместно было или в каких-то конкретных
странах? Нет, это было, допустим, в Польше это было в основном в текстильных районах, в Жерардове, в Лодзе, где заработки были очень небольшие, в угольных районах. Понимаете, были забастовки в Чехословакии, но они именно вот нехватка, аванс обещан, а результата нету. И в этом плане появлялось недовольство даже среди формируемой, активно формируемой национальной номенклатуры, партийным. Они хотели много, а им получить много.
Никак не получалось.
Никак не получалось. Вы знаете, я была дружна с одной семьей. Это старые коммунисты. Она была членом ЦК и проректором по науке. Это такая Целина Будзинская. И когда я пришла к ней домой, она уже была, правда, на пенсии, то я была потрясена, что у члена ЦК, ну, представляете, нашего члена ЦК, у нее была крохотная двухкомнатная квартирка, обставленная совершенно рядовой мебелью, и только на кухне висел большой портрет Хрущева вот с этим вот жестом, потому что освобождались, они приняли вот этот хрущевский доклад и все. А освобождалась-то она еще в 45-м году.
Освобождалась.
Она была, первый муж ее был один из основателей Компартии Польши. Он был расстрелян в 37-м году, а она как жена пошла по этапу. Дети.
А где сидела?
Извините. Она на севере где-то. Ее освободили в день освобождения Варшавы, 17 января 45 года. В Архангельск ее вызвали, и вот там она узнала, что она освобождена.
Присутствовали ли у жителей стран Восточной Европы чувство защищенности? По-моему, с этим были проблемы в 30-е годы. Хороший вопрос.
Чувство защищенности имеется в виду какой?
Ну как, от гипотетического внешнего врага?
Вот это. Вы знаете, очень боялись новой войны. Очень боялись. И вот казалось бы, да, 40-е годы, Германия уничтожена и рассечена, да? Но вот этот германский фактор, особенно в странах, которые были оккупированы, он действовал очень долго. Боялись войны очень. В 50-е годы, когда в Германии пошло движение, и организовывались союзы изгнанных, и пошло движение за возвращение на родину немцев, в Польше этого очень боялись. Угу. Очень боялись. И вы знаете, в 56-м году, когда были переговоры здесь, в Москве, когда это уже ноябрь, и когда Гомулка поставил вопрос о выводе северной группы войск...
Когда это было?
56-й год, ноябрь месяц, угу. Когда он поставил вопрос о выводе северной группы войск из... Она на западных территориях располагалась, ее там было-то всего ничего, уже оставалось 60 тысяч. То Хрущев сказал, а мы готовы вывести эту группу в Германии. В Германию, ну, в ГДР. Угу. Защищать свои границы придется самим. И вопрос был снят.
Ну, при Сталине-то, как я понимаю, вопрос так не стоял, что нет, защищать свои границы
нет,
придется самим.
Вопрос так не стоял. Но вообще эта северная группа, она, по-моему, в 48-м году, она сначала 300 тысяч там стояла, потом меньше, потом 100 тысяч, по-моему, уже в 48-м году было. Но она стояла, она как раз защищала, вернее, это тылы нашей группировки в Германии.
Как проходил процесс коллективизации в странах Восточной Европы? Понятно, что с менее серьезными последствиями, чем в СССР, но тем не менее.
Вы знаете, процесс коллективизации проходил по-разному. Если говорим мы о Польше, которой я занимаюсь, там дело доходило до очень серьезных эксцессов, потому что польский крестьянин, он получил от Гомулки в 45-м году обещание, что в Польше колхозов никогда не будет. Но Гомулка, извиняюсь, сел, его посадили, и пришли другие люди, так. И стали выполнять эти планы. И дело доходило до рукопашных, дело доходило до оружия, дело доходило до погибших. Но польские крестьяне фактически отстояли свое право на
частную
собственность, на землю.
А между прочим, Альбина Федоровна, хотела вам задать вопрос, который не имеет никакого отношения к Восточной Европе. Есть люди, которые занимаются, например, исследованием слухов. Очень любопытная эта тема как раз той эпохи. И я слышала от одного из специалистов в этой области, что якобы упорно ходил слух по Советскому Союзу, что будут распущены колхозы после войны. Ничего не знаете про
нет,
это?
Нет, я о таком не слыхала, хотя я думаю, что такой...
Что якобы это был предмет переговоров...
Ой, сомневаюсь.
Ну вот.
Я думаю, что это превращенное вслух желание людей.
Мечта.
Мечта. А в некоторых странах, в той же Чехословакии...
Не отстояли.
Нет, там было очень... Там трудности. Трудности были везде, потому что крестьянину дали землю, а потом говорят, давай ее обратно. Да? Но ведь в Чехословакии были созданы, как и в Венгрии, были созданы очень успешные... производственные кооперативы. Я была однажды в таком кооперативе. И когда на рубеже 80-х, 90-х, их же ведь фактически силой распустили. Да, силой распустили. Поэтому судьба вот этой коллективизации, путь к ней, она была разной. В Польше, я говорю, там дело доходило до очень тяжелых вещей. И армия, и госбезопасность, и насилие, и аресты массовые были, крестьянство. Все было.
Как Сталину удавалось стравливать руководство стран Восточной Европы против не совсем довольных насаждением советских политических методов, например, Тита?
Так, это проблема конфликта с Тита. Вы знаете, в нашей науке, вот в нашей науке, оценки этого конфликта, вернее, его причин, они очень разные. Одни мои коллеги считают, что конфликт был нужен Сталину для того, чтобы расколоть формирующийся социалистический лагерь. Вот мы в своем коллективе, я работаю работаю в научном центре по истории сталинизма в институте у нас, мы считаем, что это не так. Причина была, ну, геополитическое возникновение самого конфликта. Угу. Сталин увидел в действиях Тита и отчасти Димитрова так. некую внешнеполитическую самостоятельность. И когда он узнал, что Тита собрался там ввести дивизию в Албанию, угу. то этого для товарища Сталина было слишком много. Возник в основном...
Потом еще к Албании вернемся.
Да, возник в основном вот этот вот конфликт. Но я вам скажу так, конфликт воспринят был в других странах в высшей степени сдержанно. Гомулка считал, Гомулка был человеком довольно независимого нрава и человеком, который очень хорошо чувствовал настроение своего общества и своей партии. Угу. И Гомулка не хотел эскалации вот этого конфликта, то, чего добивался Сталин, для того, чтобы приручить. Вот не будете, вот вам будет вот такой пример. И Гомулка очень долго не давал позитивного ответа Сталину о поддержке решений Москвы о разрыве с Югославской компартией. В конце концов, до тех пор, пока Молотов не прикрикнул и Политбюро, правда, потом они все говорили, что они были против, но на самом деле Политбюро поддержало это согласие с конфликтом. Румыны не хотели.
Да что вы говорите?
Да. Димитров оказался в очень сложной ситуации. Понимаете? Он в это время был, по-моему, в поездке, не в Польше жили он, или в Венгрии, не помню. Единственный из всей когорты вот этих лидеров, который на ура поддержал и вообще смотрел в рот Сталину и забегал вперед, и готов был делать все, что только в Москве еще даже не сказали, а подумали, это был Ракш. Угу. Это была страшная фигура среди всех деятелей Компартии региона.
Чем он был?
Мне
так?
кажется, что у него не совсем было с головой в порядке. Он там дверь себе бронированную в кабинет ставил,
ну, может,
да, так, чтобы никто туда...
Может, знала кошка, чье мясо?
Может быть. Короче говоря, и потом во время репрессий, как он же... доносил на всех, составил списки на 500 с лишним коммунистов из разных стран и прислал в Москву и рассылал по странам для того, чтобы вот это, эти репрессии сделать массовыми и чтобы они захватили далеко не только социалистические страны, но комдвижение. До Австралии дело доходило. Там у него были шпионы титовские и троцкисты. Понимаете, это была самая страшная фигура. Вот он быстренько поддержал. Трудности были. Были, потому что Югославская компартия... Там были сторонники Коминформбюро, там были сторонники, это и Хебранг, и Жуёвич, это члены руководства партии. Но партия поддержала Тита вот, на самостоятельное движение, на самостоятельное развитие. Хотя это развитие да ничем не отличалось от того, маленький диктатор от большого диктатора мало чем отличался.
Ну, у нас была даже программа на «Эхе Москвы» на канале RTVI «Маленькие Сталины Восточной
Европы». Да, я слышала эту программу.
А вопрос, а что там за какая-то туманная история с Албанией, которая решила, так сказать...
Вы знаете...
Бежать впереди всего паровоза, всего
да?
поезда, я
всего
бы сказала.
Всего поезда. Вы знаете, Албания – это совершенно особая страна, да, которая вступила в социализм прямо из феодализма и родовых отношений еще. Да? партия, фактически после войны там никого не было, кроме компартии. Она сразу была единственной направляющей.
А люди... где учился, как его фамилия-то, на К?
Малишова.
Нет, там еще был какой-то... Энверхаджа.
Энверхаджа. Я не знаю. Я знаю, где учился Малишова. Малишова учился во Франции. А потом у нас работал в Институте философии под фамилией Гурин.
Понятно.
Вот. Так вот, Албания. Она следовала все время в русле Югославии. Они же рядышком.
Ну, да.
Албания маленькая, Югославия по сравнению с Албанией огромная страна. И вот это движение сопротивления развивалось в контакте с югославским. Поэтому руководство партии в большинстве своем было за продолжение сохранения сотрудничества с Югославией.
Ага.
Понимаете? И... та небольшая группа, которая сразу высказалась за переориентацию на Советский Союз, ее возглавил Никос Пиру, такой член руководства, член политбюро. Он кончил очень плохо. На него было оказано такое давление, что он выбросился из окна и погиб. А вот люди, которые... ориентированы были на союз с Югославией, очень быстро поняли, куда дело поворачивается.
А куда дело поворачивается?
А поворачивалось дело к союзу с СССР, переориентация на СССР.
Ага.
И переориентировались на СССР. И опять и им стало плохо, потому что это прежде всего это Кочет-Дзодзе. Так его теперича судили за то, что он когда-то с югославами сотрудничал.
Сделайте глоточек, не могу смотреть на вас жалко. А вопрос еще. А там, например, такое государство, как Братская Болгария. Я понимаю, что она не имеет непосредственной границы там с Советским Союзом, но вот не имеет.
По-моему, имеет.
По-моему, нет.
А морем.
А, ну морем, да. Угу. Что в Болгарии происходило?
Ой. В Болгарии, да то же, что и везде происходило. Болгария еще в середине 40-х годов коммунисты жестко расправились с болгарской оппозицией. Очень жестко. Это так называемый Болгарский земледельческий народный союз. Это очень крупная политическая сила была. Его раскололи. Ну, как всегда, в партии найдутся, понимаете? И лидер этой партии был казнен, Никола Петков.
Угу.
Он был казнен. Сохранилась многопартийность, такая иллюзорная, этот БЗНС этот сохранился. Но дело в том, что... был в этой стране очень крупный политический процесс. Это Трайчкостова.
Угу.
Видите ли, Трайчкостов был грамотным человеком. И, видимо, его не совсем устраивала полная открытость болгарского руководства перед Советским Союзом.
То есть полная открытость в духе чего изволите, так?
Нет, предоставление всей документации о состоянии страны советской стране, в том числе документации секретной, национальной секретной документации. Это добежало до Москвы. И на этой основе был развернут крупный политический процесс Трайчкостова, и он был казнен. И не только...
Альбина Федоровна, а скажите, пожалуйста, вот я пока буду задавать вопрос, вы все-таки еще сделайте глоток, потому что вижу, что хрипите.
У меня горло болит немножко.
А вопрос вот какой. Насколько я понимаю, в некоторых случаях расправы в странах военной Восточной Европы делались собственными руками,
да,
руками, так сказать, командировочных.
Да.
А в некоторых случаях для этого использовались местные кадры. В каких случаях какая методика применялась и, главное, почему?
Вы знаете, это проблема так называемых советников. Проблема сложная, И, к сожалению, на сегодняшний день всей полнотой документов мы не располагаем. Тем не менее, мы знаем, что первая страна, которая запросила и получила советников, это была Югославия.
Советских советников.
Советских советников.
А кто у нас был советским советником? Или их много там было?
Их было много. Вы знаете, в Югославии, сейчас не припомню, в других странах помню. Их было много. Сначала это пошли армейские советники. Но с Польшей было проще. Там наши офицеры служили в польской армии, и на 45-й год их было 19, не только офицеров, вообще советских военнослужащих было 19 с лишним тысяч, очень быстро сокращалось это число, и зачислялись в штат национальные кадры, в том числе возвращавшиеся с Запада офицеры армии краевой, но это было. А вот что касается госбезопасности советников, вот тут лидирующие позиции занимала Польша. Угу. Это было связано с попыткой сопротивления Красной Армии, организации с военно-политическим подпольем в стране. Вот с чем это все. И там вводились... Кстати, вводились войска НКВД, это эти силы. Но войска НКВД ведь вводились во все страны. Функции у них были везде многоплановые. Понимаете? Они... Из них делают советники, из этих.
Ну, понятно.
Но функции... Вот удивительно, мы не знаем, нашли документ, удивились. 50% внутренних войск НКВД, которые вводились в страны, не строевые.
Угу.
Зачем?
Ну, как зачем?
А они выполняли массу других функций. Они разгребали эти развалины, они хоронили трупы, они собирали оружие. Но были части и подразделения, и опер, так называемые оперативные группы, СМЕРШ известные, которые занимались...
Во всех странах?
Нет, не во всех.
Где не было? У нас, к сожалению, времени уже не
осталось. В Чехословакии не было.
Альбинзон.
А в Чехословакии вообще и армия советская ушла с января по ноябрь, полностью вышла из этой страны.
Это, к сожалению, на этом случай. Наше время истекает. Альбина Федоровна Носкова, доктор исторических наук, в прямом эфире «Эхо Москвы» телеканала RTVI, цикл передач именем Сталина. Я благодарю нашу гостью и прощаюсь с вами до следующей субботы. Всего доброго.
Выхода нет.